Ну, для начала, информацию, откуда вы можете подчеркнуть то, что я вам буду рассказывать. Есть книга-сборник, называется «Что думают ученые о Велесовой книге». Учитывая, что Велесовая книга активно распространяется у нас в стране, и даже были неоднократные попытки ввести ее в процесс образования в средней школе, как одна из тем в рамках литературы. И учитывая, что эту книгу активно многотысячными, я бы даже сказал, 100-тысячными тиражами распространяют, огромное количество было уже переизданий, активно эта книжка используется в агитационной деятельности различного рода сект, прежде всего, естественно, неоязыческой направленности, то у нас, естественно, возникает вопрос пытаться осветить, насколько текст, который нам предлагают, является аутентичным, то есть действительно принадлежит к 9 веку от Рождества Христова, как это претендуют ее распространители, и насколько можно этой книге доверять, и как ученые к этой книге относятся. В свое время был издан сборник издательства «Наука». Сборник, так, как я уже сказал, так назывался «Что думают ученые о Велесовой книге». Это сборник статей. Несмотря на то, что книга была издана в 2004 году, это парадокс, ее до сих пор можно купить в Академкниге. Это уже о многом говорит, потому что тираж ее был 1500 экземпляров. Как вы понимаете, тираж мизерный. И если она распродается вот уже в течение такого количества лет, и все ее не могут раскупить, потому что я ее купил буквально очередной экземпляр пару месяцев назад.
Какая книга?
«Что думают ученые о Велесовой книге». Это в специализированных магазинах Академкниги надо смотреть. Учитывая, что саму Велесову книгу распространяют 100-тысячными тиражами, возникает много вопросов. То есть, по большому счету, парадоксальная ситуация. Никакой рекламы от серьезных научных взглядов на Велесову книгу особо не тиражируется, а вот всякий псевдонаучный бред, если его так можно назвать, активно популяризируется. И поэтому одна из наших задач заключается в том, чтобы как можно большее количество людей узнавало правду о том, что из себя представляет Велесова книга и почему ученые от нее отказываются. В свое время, когда я увидел, что очень мало людей знают об этой книге, я написал статью, которая озаглавила точно так же, что думают ученые о Велесовой книге. Вот эта статья сейчас у меня в руках, она выложена и на сайте Ставрос, и на многих других, вы ее без труда можете найти. И я здесь как краткую квинтэссенцию выделил некоторые принципиальные вопросы, которые учеными были разобраны, которые они обозначили, почему принципиально невозможно Велесову книгу признать как действительно за исторический документ. Естественно, что в рамках своей статьи, сравнительно небольшой, я не мог осветить все те темы, которые были подняты, да и не было в этом задачи. И поэтому, естественно, что если у вас будет на то возможность, я рекомендую прочитать оригинальный сборник «Что думают ученые о Велесовой книге». Опять же, он есть и в электронной форме, он есть еще и в напечатанном. Но если у вас по какой-то причине нету на то времени, то вы можете перечитать ту статью, на основании которой я сделаю свой сегодняшний небольшой доклад. В принципе, там, может быть, чуть более обзорно будет говориться о том, о чем сейчас я буду говорить. Ну, еще раз говорю, повторение мать учения. Если мы реально хотим полемизировать с новоязычниками, то мы должны эту тему хорошо знать. Итак, что из себя представляет Велесова книга? Активно популяризировать эту книгу у нас в стране начал Сергей Лесной. Сергей Яковлевич Парамонов – это настоящее имя Сергея Леснова. Сергей Яковлевич Парамонов. Сергей Яковлевич Парамонов является доктором биологических наук, специалист по систематике двухкрылых. Как считают популяризаторы Велесовой книги, как их мифология рассказывает, Велесова книга была написана в 9 веке от Рождества Христова славянским жрецом в Новгороде. Книга была начертана, я обращаю внимание, она была именно не написана, а, как учат их мифологии, начертана, то есть были прямоугольные дощечки, на которых вырезаны были буквы. И вот такой текст с вырезанными буквами. На нескольких десятках табличек деревянных, которые чудом сохранились до нашего времени, как считается этими мифологами. Велесова книга состоит из двух частей. Это гимнов языческим богам и истории восточных славян. В книге также рассказывается о хозяйственных занятиях восточных славян, их верованиях, повествуется о столкновении с соседями. Но чтобы более разобраться в происхождении книги, немного копнем ее историю, откуда появилась Велесова книга. Как рассказывает мифология, которая распространяет ее создатели, в 1919 году, во время наступления Красной армии, полковником белогвардейской армии Али Изенбеком, Али Изенбек был мусульманином, а вообще его звали Федор Артурович Изенбек. Итак, Али Изенбек нашел мешок, в котором был ряд несколько десятков табличек. При этом уже здесь возникают большие вопросы, потому что местонахождение этих табличек четко не определено. Говорят, что то ли он их нашел в Орловской, то ли в Курской губернии, то ли имение, в котором нашли эти дощечки, принадлежало князьям Задонским, или Донским, или Донцовым. Опять же, мифология последователей этой книги, поклонников этой книги, не имеет четкого ответа ни относительно губернии, где было найдено эти рукописи, ни даже относительно владельцев того имения, где это находилось. Итак, Ализенберг приказывает своему денщику собрать дощечки в мешок, увозит их в Брюссель после того, как бежит из, на тот момент, большевистской России. В Брюсселе он знакомится с Юрием Петровичем Миролюбовым. Миролюбов был достаточно занятная личность, неоднозначная фигура. Он был уроженцем Косово, это населенный пункт в Ивано-Франковской области Украины. Учился в медицинском институте в Киеве, не был чужд литературной деятельности. Но у него была страсть. Страсть к истории древних языческих славян. Он изучал их религию, мифологию, общественное устройство. Написал целый ряд книг по данной тематике, которые учеными того времени были признаны дилетантскими. Почему они так их охарактеризовали? Ну, прежде всего, в науке, в исторической науке, огромное внимание уделяется работе с источниками. Потому что что такое историческая наука? Это работа с источниками, работа с документами, с книгами, это изучение археологии. То есть, в принципе, реконструкция по сохранившимся неким физическим носителям той истории, которая была. Естественно, что огромное значение играет то, на основании чего производится реконструкция, какова достоверность текстов, насколько полны эти тексты сохранились, какова большая база археологических находок и так далее. Естественно, что чем дальше мы от нашего времени копаем, тем меньше у нас тех носителей, по которым эту историю можно реставрировать. Если у нас достаточно большие проблемы с реставрацией событий, например, даже Второй мировой войны, когда мы с нацистами воевали. И вы знаете, что до сих пор даже идут споры по поводу того, сколько погибло народу. Хотя, в принципе, с исторической точки зрения, Вторая мировая война была совсем недавно. То что говорить о IX веке? Времени прошло очень много, это совершенно другой мир, другая культура. Памятников с того времени сохранилось не так уж, собственно говоря, много. И возможностей для серьезной реставрации, опять же, не так сравнительно много. Поэтому для ученых очень большое значение играет та база, с которой работал их коллега. Учитывая, что Миролюбов не был профессиональным историком, не был профессиональным лингвистом, он очень своеобразно подходил к подборе тех источников, на которых строил свои труды. Ну, например, он отрицал подлинные древнерусские произведения и при этом говорил о том, что у него была информация, подчеркнутая из таких, например, надежных источников, как, например, няня его отца, бабка Варвара, или еще одна старуха Захариха, например, бабка Варвара поведала ему о пантеоне языческих богов. А, например, старый дед на хуторе под Коренославлем сообщил, что древние славяне были грамотны раньше всякой грамотны. Обращаю ваше внимание, вот эту информацию подчеркивал в начале 21 века. Не знаю, может быть, крестьянин под Екатеринославцем, великий знаток того, что было 10 веков назад, но у меня лично это вызывает скептическое отношение, я бы сказал так. Итак, Изенбек знакомится с Миролюбовым. Миролюбов делится с Изенбеком своим желанием написать поэму, посвященную древнему славянству. И он жалуется на то, что у него недостаточно материала для написания этой поэмы. И тогда Изенбек рассказывает ему, что он в России нашел какие-то странные дощечки с какими-то странными иероглифами. И Миролюбов заинтересовался, стал рассматривать эти дощечки и попросил Изенбека дать ему их для того, чтобы он их мог скопировать. Изенбек отказывает ему в этом деле. И тогда Миролюбов упрашивает Изенбека, чтобы тот позволил ему, у него дома прямо, скопировать эти дощечки. Изенбек соглашается, и Миролюбов в течение 15 лет копирует эти дощечки. Ну вот я сразу хочу обратить ваше внимание на нескольких моментов. Во-первых, собственно говоря, это первая треть 20 века, ближе к середине. То есть, по большому счету, уже существует такое понятие, как фотоаппараты. Второе, дощечек сравнительно было не так много. Несколько, 2-3 десятка. При этом сами они были сравнительно небольшие. Не знаю, вот почему потребовалось 15 лет, при этом за 15 лет он не успел все их скопировать, тоже вызывает сомнения. Как-то намного проще было бы организовать один раз фотосессию и за один день. Пусть техника тогда была не такая, как сейчас, но я думаю, что все-таки это намного проще, чем вручную переписывать.
Тогда было достаточно специалистов, которые делали репродукцию.
Да, да. В общем, это не было бы проблемой сфотографировать эти дощечки со всем, что там изображено, за 15 лет в Брюсселе.
Тем более.
Проблем, ну, никаких абсолютно, я думаю, не составил. Однако он этого не делает и почему-то вручную все это дело перегоняет. В 1941 году Зинбек умирает, а дощечки куда-то исчезают. Остается только та часть, что успел скопировать Миролюбов. Проходит еще 12 лет с того времени, и вот в ноябре 1953 года в журнале «Жар птица», который издавался в Лос-Анджелесе, США, начинается публиковаться Велесова книга. Вначале была опубликована статья, которая носила заголовок «Колоссальнейшая историческая сенсация». А с января, то есть уже 1954 года, в этом журнале начинают регулярно публиковаться отрывки из Велесовой книги. Эта практика продолжается до декабря 1959 года, когда журнал прекращает свое существование. Публикации в журнале осуществлял ученый-этимолог, специалист по ассирийской истории Александр Александрович Кур. Кур – это его псевдоним, а истинная фамилия – Куренков. Естественно, что материалы, по которым публиковалась Велесова книга, присылалась Куренкову Миролюбовым. Ну, опять же, дальше описывать историю этой книги особого смысла нету. Набрав в интернете Велесову книгу, без труда найдете всю эту историю в популярном изложении, во множестве вариантов, если у вас на то будет желание и потребность. А сейчас обратимся немножко к сомнениям ученых. Почему ученые отвергают достоверность подобного дела рукописи? Но прежде чем мы обратимся к аргументам, которые выдвигают против Велесовой книги ученые, обратимся к тем аргументам, которые выдвигают современные неоязычники против этих ученых. В принципе, основные аргументы сводятся к следующему, когда они в защиту Велесовой книги выступают. Прежде всего, Велесова книга не похожа на ранее известные памятники письменности. Эта непохожесть обнаруживается по меньшей мере в 10 признаках. Ну, перечислим, например, некоторые из них. Материал памятника – деревянные дощечки. Он неизвестен науке как носитель письменной информации. Поэтому, например, по мнению апологета Велесовой книги Леснова, фальсификатор должен был бы обладать неслыханной дерзостью, чтобы прибегнуть к нему под страхом разоблачения фальшивки. Второй аргумент. Алфавит Велесовой книги очень своеобразен. Поскольку нет другого памятника, написанного на таком языке, значит, он подлинный. Знаете, у меня подобного рода аргументы вызывают сразу ассоциации с некоторыми другими создателями некоторых сект. Ну, например, Джозеф Смит, основатель Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, более известный как Мормоны. Он тоже утверждал, что явившийся ангел Морони дал ему книгу Мормона, написанную на золотых листах на реформированном египетском языке. Самое интересное, что эту книгу кроме него никто не видел. Проводим параллели, там то же самое с Миролюбовым. Кроме Миролюбова видел только Изенбек, который мертвый подтвердить не может. Второй...
Изенбекова не сохранилось никаких интервью?
Нет, абсолютно... Ну, это белый эмигрант, который никому не интересен. В которых в Брюсселе таких эмигрантов после революции было, как грязи. Кому он там нужен? Известны были личности, которые вот в творческой среде проявились. Там, писатели, поэты, художники, и то не все. А это обычно было говорить, ну, работал он где-нибудь там, не знаю, швейцаром или еще кем-нибудь так до конца своей жизни. Ну, как судьба обычно вот этой первой волны эмиграции, как у них там все это было. То есть, что мы здесь видим? Во-первых, параллели. Один человек, который реально как бы это видел, который это утверждает. Второй, язык, на котором написано, в одном случае вот древнеславянский, которых нету других рукописей на этом языке, или дощечек на этом языке. И здесь то же самое, реформированный египетский, на котором опять же нет ни одного документа, который не предложен. И опять же, когда попросили предъявить эту книгу, Джозеф Смит отказался. Сказал, что это делать нельзя. Еще вариант, тоже такой же, который мы с вами изучали в процессе нашего курса, это... Теософия. Это книга Дзианы Витхиан Блаватской, с которой она переводила вот эти станции, которые написаны на языке цензара, который никто не видел. Книгу Дзианы, опять же, никто не видел. И, собственно говоря, язык, на котором написан цензар, опять же, ни одного документа не представлено. То есть, видите, параллели проходят прямые по признакам. Поэтому, собственно говоря, аргументы, которые Лесной выдвигает в защиту, они, как видимо, странные. Потому что, если мы, например, представим, что существуют некие жрецы. Значит, собственно говоря, если есть один жрец, значит, наверное, был второй, третий и так далее. Значит, мы говорим о некой культуре, Вот если мы будем говорить о православии, то мы можем сказать, что вот есть один, второй, там два, сто, тысяча. Большое некое количество людей, которые являются носителем религиозной культуры, которые являются последователем религиозной системы. Мы можем найти огромное количество текстов, например, на церковнославянском. Без вопроса, почему? Потому что мы это используем на практике. И тексты Священного Писания на церковнославянском, которые есть, и молитвенные тексты, молитвословы на церковнославянском. Да, много где, я уже не говорю о том, что есть и книжки, в принципе, на церковнославянском. До революции, даже уже в последнее, так сказать, предреволюционное время, была дурная привычка переводить даже современные книги, стилизовать под древнеславянский. Вот знаете, например, книжка «Добротолюбие», я не знаю, читали ли вы сейчас, она вот таким большим количеством архаизмов, тяжело читается, вот чисто так вот. Но, в принципе, оригинальный текст был переведен с греческого на современный русский язык того времени. А потом современного русского ее утяжелили, вот так вот наполнили архаизмом и так далее. Я считаю, конечно, что это глупость, на самом деле.
Сами себе проблемы.
Да, проблемы только лишние создаются. Но вот, к сожалению, такой вот факт присутствует. Итак, еще раз говорю, что если много было жрецов, значит, должно было сохраниться, ну, какое-то количество памятников, где бы было использованы и такие же носители, если сохранилось 30 дощечек. А почему я могу сохраниться еще 100?
Письменность нужна для того, чтобы кому-то писать.
Да, да, потом письменность должна была оказать влияние на другую письменность. Потому что и тогда происходили контакты между разными, там договоры заключались, какие-то носители. Мы знаем, что большое количество сохранилось берестовых. Правда, они более молодые по сравнению с 9 веком, но все равно. Язык просто так мгновенно не меняется. Язык постепенно трансформируется. И если мы сравним язык, например, русский сейчас с русским, например, 100 лет назад, 200 и 300, то да, будут отличия, но в принципе, если будем читать книжку, написанную 200 лет тому назад, мы ее поймем, о чем там написано. Хотя, может быть, ее стилистика, хотя там нам будет очень много архаизмов, которые вот сейчас нам уже непривычны, но все равно мы поймем смысл. Вы знаете, сейчас издается очень много книг, репринтов, изданных ранее. Я видел книги, изданные даже 18 века. Ну да, это тяжело читается, но это читается. И понятно, что вот есть преемственность языковая. А вот так вот, чтобы был принципиальный разрыв, вот здесь этот язык, славяне остались, и вот язык разорвался, ну это, мягко выражаясь, наверное, сомнительная ситуация, потому что носители языка должны либо полностью вымереть, либо они должны быть полностью порабощены, чтобы кто-то насильно им навязал совершенно другую культуру, другую языковую культуру. А я думаю, что это маловероятно. Потому что, в принципе, те же самые монголы это не навязывали, например, монгольское или там и так далее. Поэтому, собственно говоря, аргументы от уникальности, выдвигать их как аргументы подлинности, ну, опять же, достаточно...
Скорее всего, он просто придумал этот язык.
Да, да, да. Когда ученые, профессиональные ученые в наше время начали критиковать Елисову книгу, апологеты Елисовой книги выдвинули против этих ученых ряд аргументов. Главным аргументом заключалось в том, что современные эксперты, исследуя тексты Елисовой книги, опираются не на научные и выдвигают не научные аргументы против нее, а идеологические. Логика была такова. Люди, которые критикуют Елисову книгу, являются атеистами. Атеисты адекватно воспринимать и объективно оценивать рукописи не могут, и значит, все, что они рассказывают негативного, происходит не из-за того, что они какие-то объективные критерии выявили для ее опровержения, а потому что они, собственно говоря, атеисты. Ну вот я дальше вам попытаюсь привести целый ряд аргументов, которые выдвигают ученые, и у вас будет возможность оценить, носят ли эти аргументы чисто идеологический характер, связанный с тем, что вот эти люди атеисты, или, собственно говоря, это серьезные объективные аргументы, которые не привязываются к их личному мировоззрению, которые позволяют четко классифицировать, что Елисова книга – это подделка, сравнительно недавно написанная. Итак, обратимся же к этой аргументации. Ну, прежде всего, вызывает сомнение сама история обретения этой книги, потому что никакого княжеского рода задонских, ледонских, ледонцовых, в имении которых якобы нашли данные дощечки, в России не существовало. У Куракиных, которых тоже как бы претендовали, что может быть у них в имении, тоже. Потому что у них просто в этих губерниях имений не было. Далее. Вызывает большое сомнение факт того, что Изенбек и Миролюбов, находясь в Брюсселе, за 15 лет, пока Миролюбов переписывал эти таблички, ни разу не обратились к специалистам Брюссельского университета. Вот представьте чисто логически такую ситуацию. Вот вы человек, который, ну, горит который вот, у него страсть к истории древних славян. У него есть аутентичный источник, подтверждающий его теории исторические. Рядом находится университет общеевропейского уровня высочайшего. Если он просто туда позовет вот этих людей светил, им покажет, понимаете, вот одно дело, например, я вам скажу, и знаете, ребята, я тут вчера шел-шел на улице, и мне вдруг с неба упала рукопись, а на ней было написано: «Я, Господь Бог, открываю тебе новую истину, которая написана на бумаге, которая вообще в природе не существует, которая материализовалась из супервакуума. На ней написаны иероглифами, которые ни один текст не знает, но Господь мне просветил разум, и я сразу понял смысл. Но вы, наверное, отправите меня на Степана Скворцова провериться к психиатру, насколько я адекватен. Или, по крайней мере, скорее всего, больше на мои лекции не придете». А здесь, вместо того, чтобы обратиться за поддержкой такой университет, а Брюссель не последний город Европы, для того, чтобы получить подтверждение ученых с мировым именем, к сожалению, мы видим что? Полное молчание, нежелание контактировать. Опять же, это, на мой взгляд, странно. Далее, как я уже сказал, не были изготовлены фотокопии дощечек. Но согласитесь, мы все люди занятые, мы все добываем свой хлеб насущный, а еще есть семьи, все это требует времени. Ну зачем тратить 15 лет на то, что можно сделать? Ну пусть он одну дощечку делает, фотографирует за один день максимум. Хотя я, честно говорю, думаю, что за день это все можно сделать.
За день все можно делать.
Он 15 лет туда регулярно ходит переписывать, сегодня успевает переписать. Хотя можно было проблемы решить за один день.
30 дощечек. А какой год был? Это был 30?
Ну в 41-м Зенбек умирает, вот отчитайте от 41-го 15.
Это за один день можно было заснять.
Без вопросов, я думаю. Без труда это можно было сделать. В конце концов, уже перед войной фотоаппараты были достаточно приличные. Так что тоже странная ситуация. Зачем утратить столько времени? И так, вы понимаете, вот если есть фотографии, ее можно предъявить. А так чего? Какие-то кальки предъявлять? Неизвестно, кем из чего нарисовано. Сергей Лесной все-таки предоставил фотографию, как он утверждал, которая была сделана с одной из дощечек. Но ученые отвергли его утверждение, что это была фотография. Почему это было сделано? Во-первых, на фотографии явно был виден след чернил. Но, простите, текст был вырезан. Какие чернила? Откуда они там взялись? Если это фотография. Чернила могут появиться, если вот вы берете ручку и вот тупо копируете вручную. Вот там могут быть чернила, и они там обязательно будут, чернила или карандаш. Но если вы сфотографировали, вот текст вырезанный, все. Чернил нет. Второе. Там была линия изгиба. Но если мне кто-нибудь покажет, как можно 5-миллиметровую дощечку сгибать, чтобы она при этом не сломалась, то мне это будет интересно. Поэтому вот на основании двух вот этих фактов сделали вывод, что, собственно говоря, это не фотография дощечки, а фотография кальки, в лучшем случае, которую, возможно, действительно Миролюбов сделал. Но никак не первоисточника. Что, опять, как говорится, это не подтверждает. Потом далее. У ученых вызывает сомнение сам факт возможности сохраниться хрупким дощечкам, которые, в принципе, по размеру были 38 сантиметров на 22 и толщина 5 миллиметров.
Сгнили бы просто.
Новгород. Но мы все знаем, какой у нас климат.
Там земля хорошая.
Там земля может быть и замечательная, но не настолько она замечательная, там климат насколько хороший, чтобы как, например, я не знаю, там кумранские находки хранились. Это все-таки не пустыня. И Новгород, конечно, там климат получше, чем вот в Санкт-Петербурге. Петербургский климат это вообще нечто. Вот, Петр знал, где выбирал. Новгород лучший климат, но согласитесь, там не Сахара. И климат там все-таки тоже сравнительно влажный. И...
А, я думаю, там зима-то хорошая.
Да, и зима там хорошая. Еще раз говорю, там нет таких условий, как, например, было в кубанских находках, где там действительно вот жарко, влаги нету, и рукописи могут храниться, особенно в запакованном виде, достаточно много тысячелетий де-факто.
Берестяные грамоты.
Да, нет, там не берестяные грамоты.
Они
там...
просто.
Да. Там не берестяны были грамоты, там папирусы, на которых писалось. Но это кумранские находки, это другая история.
А в Новгороде это береста там
береста, ну береста, насколько я помню, сохранилась не такого века, не 9 век. Там, по-моему, уже ближе, такой более ближе к нам, на много веков.
Не сгнил просто.
Да, да. И второе, понимаете, вот если такие дощечки один раз были, значит, в принципе, на них писал не только один человек, а, наверное, много людей. И, собственно говоря, если много людей писало, почему не сохранилось других вариантов? И вообще, в принципе, ученые не имеют сохранившихся памятников 9 века деревянных. Ни одного. Какое чудо, почему ни один не сохранился, а вот эти дощечки сохранились. где они так хранились, интересно. Так что это тоже вызывает большие вопросы по поводу реальной датировки, если эти дощечки реально были 9 веком, потому что, как вы понимаете, есть серьезные аргументы за то, чтобы сомниться, что это действительно такое было. Далее, аргументом против подлинности Велесовой книги служит и приведенная в ней историческая информация, потому что она никак не подтверждается никакими другими источниками. Как пишет Олег Викторович Творогов, это один из самых именитых ученых, который исследовал Велесову книгу, историческая картина, изображенная в Велесовой книге, самым решительным образом противоречит всей сумме знаний, добытых совместными усилиями археологов, лингвистов, этнографов, историков и положенных в основу современных представлений об этногенезе индоевропейских народов и славян в частности. Но на что обратили внимание историки? Прежде всего, очень расплывчато описываются исторические события. Ну, представьте, вот мы с вами живем, мы современники некого события. Если мы начнем сейчас описывать какое-то историческое событие, выборы Путина, выборы в Думу, или, митинг на Болотной площади, или много других каких-то интересных мероприятий, или, например, наши курсы, которые мы с вами проходим, мы, как очевидцы, можем видеть много подробностей. Мы, например, наши все курсы будем описывать, мы видели все личных преподавателей. У нас у каждого сложилось личное впечатление о каждом преподавателе. Мы имеем представление о темах, которые... То есть, если вас спросят рассказать, вы, как очевидцы, очень много деталей высветите. Но если, например, это попросят сделать кого-то, кто никогда здесь не был, то он сможет это сделать на основании каких-то источников. Естественно, что уже будет меньше подробностей, уже меньше будет каких-то, может быть, вообще не будет никаких личных впечатлений, это будет более обширная информация. А здесь так получается, что исторические события описаны очень поверхностно, хотя вроде бы описывает их человек, который был очевидцем. Странно. Там полностью отсутствуют подробности войны Рима с Византией. Вообще. Фактически не назван по имени ни один ни римский или византийский император или полководец, ни один вождь гуннов. Вот возьмем историю, например, Древнего Рима. Что вы можете по истории Древнего Рима без проблем найти? Вы можете найти, например, спокойно жизнеописание римских императоров.
Да.
Без вопросов. При этом обратите внимание, что описание древних римских императоров, оно, исключая детство, сразу повествует о их героических событиях. То есть, Древний мир... Это мир автократический, харизматические фигуры, личности, имена. Мы говорим нашествие гуннов, Аттила. Мы говорим о Риме, захват, великие завоевания, там, Цезарь, другие имена. То есть мы историю ассоциируем в большой степени, ориентируясь на некие персоналии, и эти персоналии в истории отмечены. Согласитесь, странно, что человек описывает историю, но при этом совершенно не используют те методы, которые используют все остальные историки, которые тогда существовали. Потому что если мы будем читать историков того времени, мы везде найдем громкие имена, описание подвигов, событий исторических. И они всегда крутятся, они всегда историчны, они всегда привязаны к каким-то персонам, полководцам, царям, императорам. Они всегда повествуют о каких-то походах и так далее. И это исторически как-то можно связать. А здесь описываются какие-то войны, какие-то такое ощущение, что вообще там, кто там был главнокомандующий, непонятно, кто там был главный император, непонятно, кто с кем воевал, непонятно, как будто одна толпа народа наполнила другую. Больше им заняться нечем было. Как вот пошли друг друга лупить. Согласитесь, странное описание. Нету никаких серьезных географических привязок. То есть там фактически упоминается только Корсунь, Херсонес, которая в древности была хорошо известна, и некий город Сурож, земля Трояне, при этом не указывается, где она была. Опять же, согласитесь, странно. Если человек живет в это время, то он представляет, что да, там, например, была война, там, например, в Палестине, там, была война, там, например, в Британии. То есть всегда географическая привязка идет. Это не проблема на самом деле. Даже сейчас, когда мы описываем какие-то исторические события, например, там, война в Осетии, там, война Армении, там, еще где-нибудь, там, всегда есть историческая привязка. А тут очевидец, и совершенно нет исторической привязки. То есть опять вызывает сомнение, почему человек, который был очевидец, абсолютно избегает всех вот этих вещей. Но на этот вопрос очень легко ответить, если предположить, что автор этого текста создавал текст таким расчетом, чтобы не было никаких привязок в тексте, которых можно было бы провести со внешними реальными историческими событиями, чтобы никто их не мог привязать и на основании вот этих привязок доказать несостоятельность текста. Потому что если вы, например, описываете какие-то события, там упоминается какая-то персона, а эта персона исторически известна, и можно проследить, что она делала, и видно, что, собственно говоря, описание Велесовой книги, исторические данные показывают разные вещи, естественно, возникает сомнение насчет достоверности Велесовой книги. То есть, вот, на мой взгляд и на взгляд ученых, которые эту книгу использовали, исследовали, это скорее показатель именно попытки фальсификаторам избежать возможности идентификации каких-то событий, чтобы была возможность ее разоблачить. Далее текст. Ученые доказали, что алфавит, которым было написано вот эти тексты, является вторичным по отношению к кириллице, что странно, учитывая, что в принципе для того времени скорее нужно было говорить о германском руническом письме. Когда мы изучаем с вами какие-то языки, а язык, он ведь как развивается? Язык, во-первых, изменяется во времени, во-вторых, язык изменяется в пространстве. Есть такое понятие, как диалекты. Сейчас, вот в наше время, диалекты в основном стираются, потому что у нас есть центральные СМИ, которые как бы дают некий образец языка. Но мы помним, что вот еще недавно, такой даже такой юмористический, что даже между Петербургом и Москвой существуют различия, там бордюр поребрик, булка батон и прочее.
Парадный подъезд?
Да, да, да. То есть, собственно говоря, мы существуем одновременно, но по языку человека, уже зная закономерности, можно говорить, так, вот этот человек, что он говорит тут? А, вот он из Санкт-Петербурга. Это понятно, а это типичный москвич и так далее. Но если это есть сейчас, это было и раньше, в древности. Если мы можем найти некий текст, то зная закономерности развития языка и вот эти различия диалектов, можно по тексту, опираясь, вычислить и время, и примерную территорию нахождения носителя этого языка. Так вот, когда берется текст, который мы можем найти в Велесовой книге, то мы обращаем внимание на то, что в нем нарушены эти закономерности изучения языка. То есть, в принципе, как пишут ученые, эти тексты показывают безграмотность человека, который их писал. Ну вот, например, профессор Олег Викторович Турагов пишет, нет такого языка, который не имел бы устойчивой фонетической системы, единых правил грамматики, так нарушал бы хорошо изученные закономерности развития всех славянских языков. Другой ученый, Николай Алексеевич Соболев, на эту тему пишет. Доказано, что эта видоизмененная кириллица, снабженная элементами других древних алфавитов, появление такого вида письма – результат недостаточно грамотного освоения графики фальсификатором. Датировка книги, например, методами радиоуглеродного анализа, учитывая, что мы не имеем никаких дощечек, провести невозможно. Поэтому, опять же, приходится верить на слово. Сама графика Велесовой книги, как утверждают ученые, не имеет никаких датирующих признаков, по которым можно было бы сделать. Следующий удивительный факт. Опять же, вот если мы с вами откроем любую книгу, возьмем любую книгу, например, там 18-го, да даже 19 века, что мы там найдем? Мы в огромном количестве найдем архаизмы. Но Велесова книга – это удивительная книга в том плане, что там архаизмы отсутствуют вообще. Ну, это странно, согласитесь. Что ж, в 9 веке писали на языке 20-го? Как-то это странно звучит. Кроме того, что там отсутствуют архаизмы, по которым можно было поднести к 9 веку, там присутствуют, например, полонизмы, которые относятся к 18 веку. Но согласитесь, как в 9 веке могли использовать лексику 18-го? Согласитесь, странно. Однако, вот такой факт в тексте наблюдается. Потом, следующий момент. Вот представьте, мы с вами живем в 20 веке. Говорим, 20 век. От чего у нас отсчитывается 20 век? От Рождества Христова. Хотя сейчас называют наша эра, знаете, даже анекдот есть. Странно, что атеисты называют, отсчитывают время от Христа и называют наша эра. То на самом деле, обратите внимание, как носители определенной культуры, у нас есть своя хронология. Эта хронология опирается на конкретное историческое событие, случившееся 20 небольших веков в Палестине, Рождество Христова. Но мы с вами знаем, что датировка от Рождества Христова у нас была принята не всегда. Кто вводит эту датировку?
Люди вводят.
России. Кто ввел датировку? Петр. Петр будет. А до этого? От сотворения мира. То есть, фактически, смотрите, Петр вводит датировку от Рождества Христова. До этого мы использовали датировку от сотворения мира. А теперь обратите внимание, жрец языческий, у них же своя система была, в 9 веке использует хронологию, которую ввел только Петр I. С какой стати? Ну, странно, язычники ненавидят христианство, а используют нашу систему счисления. Да еще ту, которую мы на тот момент сами не используем. Но согласитесь, что это какая-то бредовая ситуация. То есть как-то автор вот плохо, когда он готовил эту фальшивку, плохо подготовился, когда он начал это делать. То есть фактически, когда мы начинаем изучать вот этот текст Велесовой книги, то ее содержание, опять же, вызывает много вопросов. Ну, обратите внимание, вот, я не знаю, вот Мне в свое время начали нравились былины. И вот если посмотрим былины, что бросается в былинах? Сюжетная линия. То есть их можно по-разному оценивать с религиозной точки зрения, но это серьезные поэтические произведения. Ну, возьмите, например, не знаю, Клевала. Опять же, конечно, это языческий текст. Но обратите внимание, он красивый. Запоминающая сюжетная линия, запоминающиеся герои. Это произведение художественное с большой буквы. Велесова книга показывает то, что ее автор не обладал никакими художественными способностями. Опять же, странно. Потому что, собственно говоря, если мы будем с вами брать действительно исторические тексты, то действительно исторические тексты, они поэтичны. Почему? Потому что в древности было очень популярно обучение через память. Стихотворные формы проще запоминать, чем просто обычный вот такой наш текст. Поэтому, понимаете, то, что Велесова книга отсутствует, это поэтичность, запоминающиеся ходы, потому что ведь как наша память работает? Сюжетная линия, яркий герой, и мы уже начинаем запоминать. А если она серая и блеклая, помните, как подбирали агентов КГБ, чтобы не выделялся, чтобы, увидев его лицо, через минуту забывал. Но когда писались религиозные тексты поэтического, они писались так, чтобы они не только не забывались, а чтобы они врезались в память. Вот Велесова книга способностью врезаться в память совершенно не обладает. То есть ее автор явно был не Пушкиным, не Лермонтовым, а человек с посредственными поэтическими способностями. Против Велесовой книги выступали такие знаменитые ученые, как Дмитрий Сергеевич Лихачев и Борис Александрович Рыбаков. На данный момент мы имеем такой факт, что ни один ученый серьезный, ни один серьезный историк, ни один серьезный лингвист не признает Велесову книгу аутентичной книгой. То есть все признают ее как фальшивка. Ну а кто же выступает в защиту Велесовой книги? Это прежде всего представители, естественно, научно-технической интеллигенции. Физики, геологи, химики, математики и так далее. Которые не отличаются глубиной познания в области гуманитарных знаний. Но я вам задам примитивный вопрос. Вот представьте себе ситуацию. У вас потек кран. Скажите, вы пойдете вызывать профессора физики, который там, может быть, он доктор наук, или сантехника, у которого, может быть, среднего образования? Наверное, сантехника. Почему? Может быть, у него нет высоких знаний, может, он не разбирается, не отличает квантовую физику от классической. Зато он точно знает, какие гайки надо откручивать и как кран прикрутить надо.
Какие прокладки.
Да, да, да. Мы с вами уже имеем опыт, когда достаточно неплохой математик показывает себе, мягко говоря, сомнительным историком. Известная история с Фоменко. Так вот и здесь. Человек может быть замечательным геологом, или биологом, или химиком, но это не значит, что он прекрасный историк, прекрасный лингвист, и может дать квалифицированную экспертную оценку. А здесь я обращаю внимание, можно быть экспертом в одной области и полным профаном в другой. Ну, например, вот Сергей может быть прекрасным специалистом в области фотографии, ну, в какой-то другой области, он, например, живописи, он может быть полным профаном. Это его недостоинство и недостаток, это факт. И каждый человек в чем-то может быть экспертом, а в чем-то профаном. И никто не может быть экспертом во всем. Поэтому еще раз говорю, люди, которые выступают в защиту, это, ну, не эксперты. Также в защиту Велесовой книги активно выступает художественная интеллигенция. Ну, понятно, что артисты, писатели, поэты – великие эксперты, которые могут, конечно, определить аутентичность текста 9 века, например, сравнить его с 11 там, или с 12. Хотя, честно говоря, сильно сомневаюсь, что они на это способны. То есть там уже больше эмоций и так далее. Ну, и, естественно, журналисты. Ну, а эти эксперты во всем, они очень многого знают, но когда начинаешь копаться, очень часто не знают ничего конкретного. Ну, и, конечно, главные защитники – это представители различных неоязыческих сект, которые черпают информацию из Велесовой книги, используют ее как идеологическое оружие в защиту тех теорий, которые они, в свою очередь, выдвигают. Каковы причины появления Велесовой книги? По мнению ученых, Велесова книга была сфальсифицирована Миролюбовым. Как я вам уже рассказывал, Миролюбов увлекался историей древних славян, писал книги, которые учеными признаны не были. И, судя по всему, он стал искать некий исторический документ, который мог бы подтвердить те построения, которые он создал. Ну и так как он его не смог найти, он его просто сам придумал, чтобы доказать правдивость своих текстов. Почему столь откровенная фальшивка так живуча? Вот, по мнению Николая Алексеевича Соболева, главная причина заключается в следующем. Первое. Псевдо-сенсационное содержание фальшивки. Ну, действительно... Где вы видели еще рукописи 9 века? Это сенсация. Второе. Дефицит на книжном рынке научно-популярной литературе. Ну, действительно, вы знаете, что во все сложные времена, когда ломается мировоззрение, самый простой шаг по пути самоутверждения – это обращение к истории России, религиозной истории. Наличие читательского интереса к произведениям, посвященным древнейшей истории Руси. Опять же, в этом ключе это абсолютно понятно. Четвертое. Последовательная рекламно-пропагандистская кампания в периодической печати. Ну, тоже понятно. Кстати, здесь возникают такие очень большие вопросы, собственно говоря. А кто это такой богатый, кто готов выпускать Вельсову книгу 100-тысячными тиражами и активно создавать ей рекламу? Вот недавно была одна конференция, там даже был выдвинут такой тезис, что определенные спецслужбы... Ну, я не люблю сам термин «жидомасон», это такой какой-то сомнительный, он уже затасканный. Но то, что существуют реальные силы, которые пытаются использовать против православия различные методы, в том числе и Вельсову книгу, как один из инструментов возрождения... Я бы даже сказал так, это не возрождение, а конструирование некого противовеса православию в лице неоязычества, формирование псевдоисторических корней у этого неоязычества, я вполне допускаю, что может присутствовать и внешний, так сказать, источник.
Ну, тот, кто написал ответ на удар русских богов Исхаков, у него же чисто еврейская фамилия, то есть еврейский православный.
Ну, опять же, да, я смотрел фотографии этих волхов, и там чисто славянские личности в их элите, как-то уж не очень популярные, а вот личности, против которых они воюют, как они там называют христианство, что это жидовская религия.
Жидохристиане.
Да, жидохристиане. Но вот как-то, когда я смотрю на лица их волхвов, мне задают вопрос, что же так вот евреи-неоязычники борются с евреями-христианами? Парадокс. Евреи борются против евреев, это анекдот.
Нет, да, это факт, что эту книгу написал вот это Исхаков, это его псевдоним, что у него чисто евреи... Истаков. В общем, это чисто еврейское имя и фамилия.
Ну и последнее. Это маскировка в ряде случаев под научное учебное справочное издание. Может ли Вельсова книга навредить людям? Ну, на мой взгляд, во-первых, любое распространение лжи уже не есть. Хорошо, это раз. А во-вторых, распространение подобного рода информации создает ложное представление об истории. Об истории христианства, об истории язычества, об истории Древней Руси. И поэтому, естественно, любая подобная информация, она вредит формированию, действительно, даже если мы не говорим о христианском мировоззрении, то даже чисто такой вот критически научный подход, опять же, этому делу вредит. Плюс, на мой взгляд, это показатель невежественности людей, которые вот на это дело все покупают. Я еще раз напоминаю, что я вам кратко изложил материал из моей статьи «Что думают ученые о Вельсовой книге». Там вы сможете все этот материал еще раз прочитать.